Священная земля. Духовные писания на Йога-радио. Здравствуйте! В эфире «Священная земля», и мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту. Сегодня для нас читает и комментирует это замечательное писание Винупани Дас. Винупани Прабху, мы рады приветствовать вас на наших волнах.
Здравствуйте! Я очень рад снова оказаться в эфире, в этом прекрасном обществе и общении среди тех, кто интересуется абсолютной истиной. Вот, посредством изучения священных писаний, таких как Бхагавад-гита. Вот, я очень рад.
Винупани Прабху, мы изучаем главу 5, называется она «Карма-йога». Что это за йога, карма-йога? Мы вот как бы привыкли к обозначению йоги как к некой гимнастике, да? А тут карма-йога. Винупани Прабху, проясните этот момент.
В принципе, здесь проясняет этот момент вся глава. Вот, если последовательно читать и вникать в суть предмета, то мы раскроем для себя вообще, по сути, что такое йога, потому что для многих йога – это слишком примитивное понимание этого определения сейчас, ну, в быту существующее. Вот, поэтому, конечно же, для того, чтобы глубоко и широко понять само определение, что такое йога, то в действительности нужно почитать Бхагавад-гиту. В Бхагавад-гите описаны многие системы йоги, в том числе и хатха-йога, которая сейчас самая яркая такая, но проявляющаяся в западном мире, как йога, с помощью которой люди достигают какого-то физического, умственного, морального какого-то умиротворения. Вот. Но это всего лишь физические упражнения. Но есть...
Но которые, Винупани Прабху, влияют на дух также, да, на нашу душу,
конечно,
потому что все взаимосвязано.
На ступени йоги, безусловно, то есть никто же не отрицает. Вот, но это одна из ступеней. Для того, чтобы подниматься выше, нам недостаточно одной ступени, нам нужно знать последовательность всех ступеней для того, чтобы достичь более высоких, так сказать, возможностей и высот, которые заложены в нас, как в личностях, как в душах.
И Бхагавад-гита нам раскрывает, да, эти ступени?
Безусловно, в Бхагавад-гите это самое, можно сказать, полное описание того, как достичь из ничего, как достичь высшего блага для себя. То есть это в действительности книга ведет человека к великому успеху, который может человек достичь. Вот. Это самое удивительное произведение. Оно построено на форме диалога. Это не монолог, это не просто внушение. Это речь, уровень, то есть общение на уровне разума. То есть человек, изучая это, он включает свой разум и начинает просто понимать. Ему не дается что-то как бы извне. Ему эта книга пробуждает в нем способность размышлять и делать выводы, и находя в себе вот эти вот, как сказать, истины, которые они, в принципе, заложены в каждом, в сердце каждого живого существа. И эта книга, она способна просто вот на своей форме подачи раскрыть внутри человека все то, что есть во всем, так сказать, мироздании. То есть человек начинает из сердца просто доставать то, что он раньше и не подозревал, что у него это знание есть. Просто здесь идет беседа Арджуны и Кришны. Вот, Арджуна задает вопросы, Кришна отвечает. У Арджуны возникают какие-то сомнения еще. Кришна отвечает с другой стороны. И таким образом, шаг за шагом, вот, идут объяснения и рассматривание самых разных граней, вот, трансцендентного знания, знания о душе, о мире, о гунах материальной природы, вот, и о карме, о йоге. То есть здесь все так вот многогранно рассмотрено, и все сомнения, которые могут быть потенциально в человеке, они здесь раскрываются. Причем человек не черпает что-то как бы извне, он просто благодаря вот этой беседе, интересно построенной, он начинает просто сам осознавать. Да, это так. Ему никто нового ничего не сказал здесь, как бы в этой книге. Бхагавад-гите. Он просто начинает просто включать разум. Разум начинает просыпаться, и человек сам просто становится самостоятельно осознавать многие вещи, которые его окружают, просто начинает понимать.
Да, Винупани Прабу, продолжайте, мы вас слушаем.
Но я бы хотел, может, начать читать текст все-таки, а то я начал говорить, забегая вперед, о том, о чем будет говориться в тексте, и я бы хотел бы прочитать, может быть, сам текст, который мы сегодня должны были по порядку читать.
Сегодня мы выбрали 13-й текст, да, Винупани Прабу?
Да. Угу. Потому что я сейчас смотрю на текст, и я уже говорю, и как-то забегаю вперед, и мне немножко неловко, знаете.
Давайте. Угу.
Значит, текст 13 Бхагавад-гита, как она есть, в переводе с комментариями Шрилы Прабхупады. Я читаю санскрит, поскольку эта вибрация также важна для слуха. Вот, потом прочитаю перевод и комментарии к этому тексту. Ом намо Бхагавате Васудевая. Сарвакарманаманаса саньясьясте сукамбаши навадваре пуредехи найвакурван накараян. Когда воплощенное живое существо, научившись владеть собой, отрекается в уме от всякой деятельности, оно счастливо живет в городе с девятью вратами в материальном теле, не совершая действий и не становясь их причиной. Комментарий. Обусловленная душа живет в материальном теле или, образно говоря, в городе с девятью воротами. Тело действует, повинуясь гунам материальной природы, под влиянием которых оно находится. Такая душа всегда зависит от состояния своего тела. Однако, при желании она может преодолеть эту зависимость. Она страдает только потому, что, забыв о своей духовной природе, отождествляет себя с материальным телом. Развив в себе сознание Кришны, душа возвращается в свое естественное состояние и освобождается из заключения в теле. Тот, кто обрел сознание Кришны, полностью отстраняется от деятельности материального тела. Такая душа, обуздавшая свои чувства и изменившая образ мыслей, счастливо живет в городе с девятью вратами, воротами. Навадваре пуредехи хамсори лаяте бахи ваши сарвасья лукасья ставарасья чарасья ча. Верховный Господь, живущий вместе с индивидуальной душой в материальном теле, является властелином всех живых существ во Вселенной. В материальном теле девять врат. Два глаза, две ноздри, два уха, рот, анус и детородный орган. В обусловленном состоянии живое существо отождествляет себя с материальным телом. Оно, осознав свое тождество с Господом в сердце, оно становится таким же свободным, как и он, даже если продолжает оставаться в теле. Это Швитасватара, Упанишад 3.18. Таким образом, человек, развивший в себе сознание Кришны, отстраняется как от внешней, так и внутренней деятельности материального тела. Конец комментария. В общем-то, эта глава очень интересна тем, что здесь Кришна показывает Арджуне, что не отказ от деятельности приводит к умиротворению, приводит к счастью. Потому что многие, ищущие абсолютную истину, начинают понимать, что любая деятельность в конечном итоге может привести к разочарованию. То есть человек к чему-то стремится, много чего делает, добивается желаемого, а оно не приносит того результата, которого мы ожидали. Вот. И не то, что человек, отказавшись от деятельности, становится счастливым, вот, а то, что нужно менять свое видение, свое отношение ко всему. То есть нужно наполнять свое сердце знанием или очищать его, делать его чистым. Вот, то есть зачастую в многих религиозных практиках есть такое понимание очищения сердца, вот, поскольку Именно сердце является источником, откуда исходят различные желания живого существа. То есть человек может желать тех или иных каких-то благ. Вот. Или даже желать просто не страдать, стремиться к тому, чтобы избавиться от каких-то беспокойств, которые приходят человеку либо в уме, либо на физическом уровне. Вот. То есть человек в любом случае всегда имеет желание. Вот. И отказ от деятельности, он не является тем, что может избавить человека от беспокойств и страданий. Нужно просто научиться правильно действовать. И для этого здесь целая этому посвящена глава. Карма-йога, деятельность в сознании Кришны, или деятельность в том сознании, которое, ну, как сказать, санкционировано Верховной Божественной Личностью. Вот. И при этом, как Шрила Прабхупада очень много раз, и в этой главе в том числе, много раз говорит, что не нужно отказываться там, от семьи, не нужно отказываться там, от работы. Вот. Нужно просто поменять свое сознание, действовать просто в другом сознании. Вот. Это и есть карма-йога, деятельность сознания Кришны.
Вот здесь как раз в этом стихе, да, ключевой такой момент, отрекается в уме, да, от всякой деятельности. То есть это не значит, что вот снаружи где-то, да, вот как от деятельности таковой, а в уме. Вот это, наверное, ключевой момент.
Ну да, это внутренний процесс, он никак не связан с внешней какой-то переменой.
Внешне, в принципе, и невозможно, да, отказаться от деятельности. Даже если мы сидим, ничего не делаем, мы сидим как минимум.
Мы сидим как минимум, пересаживаемся с одного места на другое, потому что мы устаем сидеть как минимум в одной позе и так далее. То есть все равно какая-то деятельность происходит, и более того, она происходит на тонком уровне. Человек сидит, о чем-то мечтает, чего-то желает, а чего-то внутри отказывается. То есть работа постоянно какая-то идет, но она идет на уровне, как правило, отрицания и мечтания. То есть человек живет либо прошлым, либо каким-то будущим неизведанным. Вот. Настоящим способны жить только те, кто уже поняли, чего от них хочет Господь. Вот. И это очень такая тонкая наука, и человек к ней может прийти постепенно с помощью того, что он на своем уровне начнет правильно действовать. У каждого есть свой уровень определенный, у каждого есть свои какие-то возможности, у каждого свой уровень чистоты. Вот. И Бхагавад-гита может подхватить, как сказать, любого желающего изменить себя с любого уровня, дать ему стартовый толчок определенный, что делать в его именно ситуации, с его возможностями, с его сознанием, с его пониманием. То есть это достаточно удивительно тем, что настолько это универсально и подходящее, что просто диву даешься. Вот разные люди, разные категории людей с разным образованием, вот, с разными культурными корнями, вот, берут Бхагавад-гиту, и она для всех, тот, кто вот именно берет с целью разобраться, вот, и постичь, вот, разобраться в себе. И Бхагавад-гита для каждого является тем спасательным кругом. Вот. И, то есть не было еще такого человека, который сказал, что да, я почитал, да, мне было интересно, вот, я практиковал, но мне не помогло. Вот. Есть люди, которые, да, почитал, мне было интересно, но до практики не дошло дело. Вот таких еще можно и надо встретить. Вот. Хотя, как правило, те, кто начинает вникать, вот, они хоть как-то начинают практиковать. Если это именно хоть как-то начинает практиковать, оно хоть как-то дает какой-то результат. Но чем человек более серьезнее воспринимает это послание, чем человек более серьезнее берет на заметки те наставления, поучения, которые здесь есть, и применяет их в жизни, тем это эффектнее в его жизни как раз и происходит, вот, влияние. Вот, то есть это на самом деле не теория, это не для каких-то брахманов высокообразованных, это фактически для каждого человека, в особенности в Кали-Югу. И в самих священных писаниях говорится, что для Кали-Юги были написаны такие вот произведения, как Бхагавад-гита. Вот, это в особенности понятная книга для людей с сознанием, которое распространено в большей степени в Кали-Югу. Вот, поскольку говорится, что в Кали-Югу рождаются все шудрами. Вот, но и Бхагавад-гита, она как раз предназначена с таким сознанием для людей, которые ищут какой-то выгоды даже в самых, ну, как что не есть, мелочах. То есть человек, он даже пальцем не пошевелит, если он не почувствует какой-то выгоды, какой-то хотя бы маленькой. Вот, то есть это, ну, положение такого, ну, обросшего материи материалиста, шудры. Вот. И, конечно же, браман, он тоже ищет выгоды, но он ищет выгоды абсолютные, чтобы получить благо максимальное на все, навсегда. Не на какой-то период, чтобы ему сейчас стало хорошо, чтобы у него сейчас был живот полный, вот, и так далее. А вот он в действительности стремится к тому, чтобы получить абсолютное благо навсегда, очиститься и жить уже в сфере, в которой человек не испытывает уже никаких абсолютно ни страданий, не нуждается в каком-то еще дополнительном поиске. У него уже есть, перед ним открыты все карты, как действовать, что действовать, для чего действовать. То есть уже все понятно, человек действует на уровне знания. Уже нету, ну, как поисков, как в темной комнате, что-то можем пытаться найти, предмет, изучать его, общупывать, догадываться, что это. Вот жизнь материалиста, она вот подобна тому, как человек в темной комнате пытается на ощупь определить какие-то предметы, и что они могут ему принести, какое благо эти предметы на ощупь. Вот. Но жизнь трансценденталиста, он уже четко знает, что ему нужно делать, как ему нужно делать, какое время, вот, что ему это принесет. То есть человек действует на уровне абсолютного знания, уже нет у него такого состояния, что вдруг не так, а может быть, что-то надо делать по-другому, а почему я страдаю. То есть для человека, имеющего знания, у него нет таких вопросов уже. Он уже, для него это уже открытая книга, и он уже движется дальше.
Он будто видит в темноте.
Да, он как будто видит в темноте, и он знает, что к чему уже может привести. Поэтому он не совершает досадных каких-то ошибок. Вот. Хотя он может оказываться в тяжелых ситуациях в жизни. То есть в материальном мире мы видим, что даже возвышенные преданные попадали в необычные переделки, даже взять Иисуса Христа, вот, Харидас Такура, наша традиция. И в любой традиции религиозной наверняка есть возвышенные какие-то личности, которые попадали в какие-то особенные ситуации, но в этих ситуациях они в любом случае вели себя на высоком уровне и не осквернялись самой ситуацией, самим происходящим. Вот, из-за этого...
А какие, Винупани Прабху, напомните, что это были за ситуации, какие ситуации вы имеете в виду?
Ну, Иисус Христос, к примеру, то, что он, его распяли, правильно? То есть, казалось бы, что, ну, за что такой личности Господь отвел такую участь страдания? Вот, но мы знаем, что когда он как бы испытывал те страдания его, он был распят, вот. При этом он молился не за себя, он не стонал, он не страдал от того, что он распят. Он молился за тех, кто его распял. Это говорит о том, что это было восприятие ситуации совершенно другого уровня. Вот. Также Харидас Такур, вот, когда его били на 22 базарных площадях, то же самое он испытывал боль и страдания за тех, кто будет страдать из-за того, что делает с ним такое. То есть у него было совершенно другое уровня.
Это вот как раз то другое сознание, да, о котором вот вы говорили.
Да, да. То есть он знает просто, что... И при этом же он же не испытывал страдания, потому что потом при встрече с Господом Господь ему показал свои шрамы, что когда его били, на самом деле Господь принимает удары на себя. Когда человек в знании действует, он защищен Богом. И кто-то может думать, что это ненормальный какой-то человек, он не испытывает боли, он не корчится от боли, а молится за других, значит, он какой-то зомби, он какой-то ненормальный. Вот. Но в действительности высшая воля, высший разум, Господь, Верховная Личность, он оберегает таких личностей от страданий, таких вот низменных. Он дает полную защиту. Но то, что происходит в сердце такого чистого преданного, оно еще раз больше сражает Господа любовью по отношению к такой личности, что он переживает, что он сострадает к тем, кто его пытается там, или унизить, или причинить страдания и боль. То есть он молится, и Господь, видя сознание своего чистого преданного, он преисполняется к нему еще большей любовью и заботой, и он еще больше его охраняет и оберегает в таких ситуациях. То есть это яркие такие моменты. Вот. И у каждого практикующего религиозную жизнь человека есть маломальский свой опыт. Вот. Иначе бы, если не было у каждого преданного или у каждого верующего человека своего личного опыта, он бы продолжительное время бы наверняка бы не практиковал. Каждый начинает приобретать просто постепенно свой опыт. И по мере искренности и продолжительности практики человек, он приобретает этого опыта все больше и больше. Поэтому для него уже нет вопросов, что там, есть Бог или нет, защищает он или не защищает. То есть для него это не вопрос какого-то сомнения или любопытства. Это его уже личный опыт, он уже это ощутил многократно на себе. Вот, поэтому человек действует уже на более высоком уровне. Вот, и с каждым таким приобретенным опытом он все больше и больше продвигается, как снежный ком накатывается. Вот, поэтому сперва здесь на уровне вот, карма-йоги Господь он объясняет, что нужно действовать, продолжать действовать, не нужно отрекаться от деятельности, просто нужно менять сознание. То есть, во имя чего это делать? То есть, нужно действовать с другим сознанием. И здесь описано, что в этом тексте, что человек имеет связь с миром этим, в котором мы живем. Тело наше – это как город и с девятью вратами. И вот эти врата, глаза, там, ноздри, рот, уши и так далее – все это то, через что мы испытываем свои какие-то эмоции, меняемся своими эмоциями или общаемся с этим внешним материальным миром. То есть мы вдыхаем, мы слышим, мы ощущаем. Это все через эти врата что-то заходит и выходит, как и через обычные врата любого города или деревни, или дома.
Причем я хотела сказать, да, что это метафора, очень красивая метафора, но сейчас я понимаю, что это далеко не метафора, это так и есть, это и есть это, врата.
Это фактически, это факт, то есть и в священных писаниях об этом говорится, как о том, что вот это наша возможность допустить в себя и выпустить из себя, вот, и мы сами являемся причиной того, кого мы впускаем в себя и кого мы выпускаем из себя. То есть мы хорошее можем выпускать, а плохое запускать. И наоборот, до точности. Вот. И мы общаемся с этим материальным миром через вот эти врата. Вот, общаемся и получаем то, с чем мы больше общаемся. С кем поведёшься, так тебе и надо, как говорится.
Минупани Прабу, получается, врата это имеется в виду, вот куда, да, ведут эти врата? Это ну, не так, что рот ведет там в носоглотку или в желудок, да, я так понимаю, что это врата, которые ведут куда-то, ну, более широкое понятие имеется, да?
Ну, прежде всего, это сознание. Все это влияет в конечном итоге на сознание. То есть, если наш город начинают приходить все больше и больше воров, то этот город будет изнурен тем, что его просто все разворуют внутри. Вот. То есть, если мы во все врата начинаем пускать воров и обманщиков, то они в этом городе начнут действовать своеобразно своей природе. Вот. И также, если мы в себя запускаем много лживой информации, нечистой пищи, нечистого общения, нечистого поведения, то есть мы общаемся, соприкасаемся, то внутри будет, естественно, преобладать вот это вот сознание такого же плана. Это отражается на нашем сознании. Вот. И в действительности это очень важный момент, с кем мы общаемся, кого мы пускаем себе внутрь. В том числе это касается и пищи, это касается и информации, это касается и
чувственных наслаждений, как
чувственных наслаждений, да, там они могут быть регулируемые, а могут быть нерегулируемые, они могут быть законными, они могут быть незаконными, вот, они могут быть полезными для в каком-то смысле для того, чтобы как-то расслабить это, вот. При этом, например, тоже могут пира поесть, там, да, это тоже чувственное удовольствие поесть вкусной пищи. Но поскольку это все предложенное Богу, это самый ключевой момент, и он важен в том плане, что человек вроде бы и почесал язык, а с другой стороны, он и очистил свой ум, потому что эта пища была предложена Богу, одухотворена. Вот, поэтому все эти моменты очень важны. Шрила Прабхупада, он очень много говорит об этом, для того, чтобы мы могли понять, что это для нас самих же важно, что нам есть, что нам слушать, о чем нам говорить, с кем нам общаться, куда нам идти, куда нас ноги ходили, что наши руки делали там, и так далее. Все эти органы чувств, которые мы имеем, этот весь набор, он должен быть задействован так или иначе. Его невозможно искусственно как-то аннулировать, какой-то орган. Вот. И в том числе и стать бездействующим, как мы вот с вами в начале нашей программы говорили о бездействии. Вот. Мы по своей природе действующие, и мы не можем остановиться. Человек даже когда спит, у него он во сне пытается что-то действовать как-то. Вот. То есть человек, он не может абсолютно бездействовать. Вот, то есть его ум постоянно где-то находится в каких-то поисках, постоянно пытается как-то действовать. Вот, и потом это в конечном итоге перерастает в то, что человек то, что он внутренне вынашивал, потом начинает внешне действовать. Это неизбежно, как следующий этап. Вот поэтому мы должны формировать в себе то, что нам принесет благо. Вот, не жить какой-то секундное какое-то вот каким-то удовольствием, которое в конечном итоге потом нам принесет какие-то страдания, боль. Вот, то есть это такие вещи, которые могут прийти в понимание в большей степени, когда у нас есть хорошее общение, хорошая правильная пища. Вот, когда мы делаем в своей жизни правильные поступки. То есть, когда у нас есть много культурных, правильных аспектов жизненных. Потому что культурная, социальная, вся вот эта жизнь, которую мы ведем в социуме, она влияет на наше сознание. Вот. Если мы живем и не придаем этому значения, живем просто, вот, поскольку так все живут, вот, мы поддаемся определенному зомбированию материалистическому, и мы отрекаемся от души и действуем уже на материальном уровне. Поэтому человек, он не может действовать как душа, если он находится под влиянием чьим-то. Вот. Есть такие сейчас, очень часто, в особенности религиозные организации, обвиняют в том, что они промывают мозги. Слышали, да, об этом?
Да, винование врагу. На самом деле, по-моему, очень неплохая фраза. Если их промыть, то они будут чистыми, да? Ну, вообще цель промывания обычно какова?
Неплохая, да. И
почему-то она, да, когда-то получила негативный оттенок.
Негативный, потому что, я вам скажу почему, потому что она вышла, вообще ярко врезалась, так сказать, в обиход в Китае, когда коммунистический Китай навязывал идеологию китайцам. Вот. Но она изначально была взята из буддизма у китайцев. И она изначально звучала так: не промывание мозгов, а очищение сердца. Вот. И на китайском языке там буквально переставляется буква, но звук, он созвучен даже на китайском. Промывание сердца и промывание мозгов. Вот. И буддийские монахи, они очищали свое сердце и меняли свое поведение естественным образом, становились чище, светлее, просветленнее. Вот. То есть то приходили обычные молодые люди, а потом становились святыми людьми. Да? Вот. И эта терминология была там в китайском языке, очистил сердце человек. Вот. Но китайцы потом, когда вот эта вот коммунистическая партия начала набирать, так сказать, свою силу, там ввела немножко другой термин. Вон. И для того, чтобы промыть мозги, им нужно было просто одну фразу очень много повторять. Вот. И чтобы ее повторяли несколько человек, тогда это будет уже промывка мозгов. Я вот сам даже, интересно мне было, набрал в интернете поиск и посмотрел, как это делается. Вот даже в школе с детьми проводили такой опыт. Вот. Посадили 6 детей, и 3 детей попросили сказать неправду. Вот. Но чтобы они все вместе повторили. И положили зеленые и белые кубики. И попросили первых 3 детей сказать, что эти все кубики белые. И вот первые 3 детей, когда у них спросили, какие это кубики, они сказали белые, хотя там лежали и белые, и зеленые. И потом, когда к 4-му дошла очередь, он, видно, что он замялся, но сказал, да, белые. 5-й сказал, тоже белые. 6-й сказал, тоже белые, хотя там лежали и белые, и зеленые. И потом, когда у этих 3 последних детей спросили, почему вы сказали, что кубики белые все, тоже и зеленые были, а на что они ответили? Ну, все сказали, что они белые.
Психологический трюк такой.
Да. Вот. И еще я тоже видел тоже в школе такой эксперимент. Нарисовали линию, одну по длине, другую короче. И они, поскольку они были, ну, такие, по сантиметров 40, а другая 40, там, 1 сантиметр. И когда их разместили на определенном таком расстоянии, оно не резко бросается в глаза, но все равно видно, что одна длиннее, другая короче. И тоже... класс подговорили, что они должны говорить, что та, которая короткая, чтобы она была длинная. И вызвали девочку, которая не знала этого договора между классом. И она, ее спросил учитель, какая линия короче. Она показала, которая короче. А когда спросили у класса, класс сказал, все начали показывать на другую линию. Вот. Потом у нее еще у этой девочки спросили, ну и что ты думаешь? Она говорит, да, я ошиблась. Вот, понимаете, то есть это как это влияет. То есть, когда несколько человек говорит, вот, и когда есть определенная цель, то есть это называется промывание мозгов. И многие религиозные организации тоже обвиняли как раз именно в этом. Но Шрила Прабхупада, хотя это, как вы сказали, приятная фраза, она мне тоже где-то как-то нравится, но Шрила Прабхупада, он с этой фразой не совсем согласился. Вот он, когда ему сказали, и Прабхупада что сказал по этому поводу? Он говорит, это движение не промывает мозги. Начал Шрила Прабхупада. Мы их даем. Прежде чем говорить о промывании мозгов, нужно их иметь. Но у вас их нет. Вам необходим смысл жизни. Вы не можете объяснить разницу между мертвым и живым человеком. У вас столько ученых и философов, что вы не знаете этого. Так где же ваши мозги? Прежде всего, докажите, что они у вас есть. Тогда уж поговорим о промывании. Это движение не промывает мозги, оно их дает. К сожалению, у вас они отсутствуют. Отсюда и неверные выводы.
Ну, это вообще, наверное, эффект такой кали-юги, да, когда люди хотят, чтобы так маленько остаться, еще побыть немножко с грязными мозгами. Поэтому да. Негативный такой момент вызывает общее мнение.
Да, и еще вот говорится, что промывка мозгов возможна тогда, когда нету альтернативного мнения. Допустим, когда работают средства массовой информации на правительство и нет альтернативного мнения, тогда это будет промывка мозгов. В религиозной сфере это когда религиозный лидер всем говорит, что он Бог, что он святой, и все должны только слушать его и ничего больше. Тогда это тоже выглядит как промывка мозгов. Но когда в религиозной организации вам показывают просто пример и вам говорят, вы сами поступайте, как посчитаете нужным, но есть вот такое-то, когда вы делаете, вот это будет хорошо, вот это плохо, вы можете на своем опыте ощутить, и вот у вас есть пример. То это не промывка мозгов, это реальный опыт, реальный пример, вот, и реальная возможность изменить себя дается. Вот. То есть даются мозги, потом и уже дается возможность очищения.
Да, вот я тоже хотела сказать, что, наверное, важно, чем ты промываешь, да, эти мозги, как минимум, да? Если это какая-то, негативная информация, которая вот сейчас льется, да, на нас из средств массовой информации, либо это вот какая-то другая информация, Винупани Прабху. Вот скажите нам, какая информация как раз имеется в виду, когда вот мы говорим о очищении сердца?
Очищение сердца... В Кали-югу существует метод для очищения сердца. Он был дан нам самим Господом. Вот. И это совместное воспевание. Здесь человек может получить просто свой опыт. Вот. То есть мы можем видеть, что даже на материальном уровне, когда человеку хорошо, он начинает петь, танцевать. Вот. Когда у нас хорошее настроение, я даже помню, когда там со школы придешь там в детстве, и хочется попеть, там, потанцевать, а когда плохое настроение, хочется просто рухнуть и, или посмотреть зомби-ящик, там, так сказать, ну, отвлечься от своего плохого настроения. Вот. То есть в действительности очищение сердца можно почувствовать в практике. Это невозможно по-другому как-то разобраться в этом. И воспевание святого имени, оно работает, и человек, который начинает хоть какое-то время продолжительное это делать, он просто начинает видеть в себе перемены. Вот. Перемены в том, что они настолько явны, что человек меняет вкусы в еде, вкусы в общении, вкусы в слушании, вкусы соприкосновения с теми или иными объектами. То есть человек просто меняет в своем сознании. Это, кстати, очень сильно задевало людей, когда молодежь приходила в наше движение и меняли свой характер, меняли свое поведение, меняли свои привычки. И за это называли наших, так сказать, последователей зомби. Хотя, по сути дела, зомби обозвали чистых людей.
Вину, пани Брабо, я, может быть, напомню для наших радиослушателей, кто не знает, да, что, что вы имеете в виду под словом «наши». Вину, пани Брабо принадлежит у нас к вайшнавской традиции. Вот, и он имеет в виду как раз этот момент.
Хорошо, спасибо за ремарку, за это самое, за уточнение. Да, я в действительности, я просто практикую уже 24 года, и есть какой-то личный опыт, можно сказать. Вот. Мне приходилось много заниматься тем, что организовывать в движении различные программы, в том числе и проповеднические. Приходилось много самому активно проповедовать. Вот. И в действительности все эти проповеди, все эти программы внешне, они дают какое-то определенное давление, или проповедь на улице, и люди иногда сопротивляются, говорите, что вы нам навязываете. Вот. И в этом случае очень тяжело, конечно, объясниться и дать людям понять, что мы-то не навязываем, мы просто им даем альтернативу. Человек уже хочет ее брать, не хочет, это уже его личное дело, но мы же не приходим к ним в дом, не заставляем их измениться, что чего-то не есть, чего-то не практиковать. Мы просто на нейтральной территории, на улице или в каком-то зале, который мы снимаем, мы говорим о том, что есть альтернативный взгляд на жизнь, который вы можете просто попробовать. И многие люди, даже просто послушав воспевание на улице, я видел таких людей, очень много людей, просто послушав воспевание на улице, они захотели прийти в храм. Потом, после того, как они пришли в храм, они, естественно, захотели попробовать пищу. Попробовав пищу, они поняли, что это пища другого уровня, и они захотели на такую пищу перейти. Потом перешли на такую-то пищу, они захотели больше общаться с людьми, которые практикуют. У них это естественным образом все происходило, перемена в жизни.
И мы забыли, вину, пани Прабу, здесь изучение священных писаний, это, наверное, основа, да, вот всего.
Я не забыл, просто когда мы приходим в храм, и там мы слушаем лекции, они же все на основе священных писаний. То есть, и мы общаемся на основе, опять же, выводов священных писаний.
Это как раз вот та информация, да, вину, пани Прабу, которая,
да,
вот,
чистый источник,
которая очищает, да, нам сердце. Причем священные писания могут быть любой культуры, любой традиции, да. Всем понятно, что там как бы информация та, которая вот очищает сердце.
Да, призвана для того, чтобы изменить нас как личности, которые, в которых заложена вот эта потребность чистой жизни, не того, чтобы как-то обогатиться в материальном мире, стать материально независимыми. Вот. В любом случае мы должны понять, что на каком бы материальном уровне бы мы ни находились, то есть или экономическом, или на уровне там, популярности в этом мире, то есть кто-то стремится к популярности, кто-то стремится к богатству. Это человека абсолютно не защищает от беспокойств и от страданий. Абсолютно. Вот. Но мы также знаем, что в нашей традиции есть люди, которые также, в свою очередь, были знамениты и богаты, но поменяв сознание, при этом они оставались такими же богатыми или знаменитыми, в их положении произошли кардинальные перемены. Вот. То есть это говорит о том, что нам нужно прежде всего стараться изменить не какие-то внешние вещи. Вот. И в любом случае к нам по карме придет, там, нам необходимо или богатство, или слава. Вот. Но главное усилие в жизни человек должен делать то, чтобы изменить свое сердце, очистить его. Вот. Это то, к чему призывает Бхагавад-гита, действовать на ином уровне. Помнить, что мы душа, что мы не тело. Тело – это временное положение. У нас сегодня одно тело, завтра оно может быть другим. Вот. Одни потребности меняют другие. Вот. Но самая главная потребность – связь с Богом, она всегда остается. Ее нужно развивать. Причем ее нужно развивать также, как сказать, с таким же постоянством, которым мы хотим постоянно кушать, спать, общаться, веселиться. Это каждая должна быть духовная потребность. Ее нужно просто осознать. Вот. И это очень важный такой принципиальный момент, когда мы не оставляем духовную жизнь на старость или когда у нас уже будет больше времени. Это должно быть в регулярном нашем расписании. То есть мы должны каждый день это делать, каждый день себе напоминать об этом. Вот. И это не со временем это превращается в очень сладостный процесс, в очень приятный, в очень такой, ну как сказать, продолжительно нектарный, который ну, становится смыслом жизни. То есть, если человек, добивающийся каких-то материальных благ, он со временем разочаровывается, мы знаем, что очень многие богатые люди или прославленные люди, или политики, они разочарованно могли даже оканчивать жизнь самоубийством там, и так далее, то трансценденталист, он просто накопив духовный опыт, он становится безгранично счастлив. И это может понять только тот, кто хоть немножко этого счастья, так сказать, наполнил в себя свои духовные легкие, так набрал этого воздуха. Вот. Нужно просто каждый день это делать. И это не трудно. Вот. Поначалу это даже очень интересно и любопытно. Затем это становится немножко сложным, потому что это, как сказать, становится немножко обыденным, но потом, по мере того, что мы преодолеваем эти определенные этапы, вот, со временем делаем еще усилия, потом это становится не просто каким-то приятным или любопытным, а это становится просто. Ты понимаешь, что без этого просто невозможно. Это единственный источник счастья твоего. Потому что все то остальное счастье, оно как бы счастье, а вот это счастье самое настоящее. Знаете, вот это когда ты ходишь в пластиковых или в ненатуральных каких-то украшениях, вот, а потом вдруг в какой-то момент у тебя появляются настоящие украшения души, вот, настоящие духовные качества, которые ты проявляешь благодаря практике. Сердце очищается, и тогда ты понимаешь, что без этого вообще было невозможно. Как я раньше без этого вообще жил. Вот, у тебя есть опыт и тот, и этот. Вот, но ничто материальное не покроет, не перекроет вот этот духовный опыт. Поэтому действовать в сознании нужно правильно. Вот, нужно изменить это сознание. А оно и меняется благодаря тому, кому мы открываем эти врата нашего тела, перед кем мы открываем, что мы запускаем, что мы выпускаем из себя. Вот, то есть тут надо понять, как правильно чисто действовать. И в Бхагавад-гите, и в других священных писаниях здесь есть описание. И, в принципе, в нашем общении, в каждой лекции мы постепенно раскрываем какие-то грани того, как мы можем себя менять к лучшему. В общем-то, вот так.
Винупани Прабху, вот стоит, значит, в конце стиха, да, здесь не совершая действий, не становясь их причиной. То есть вот человек, который научился владеть собой в городе с 9 вратами, да, он становится счастливым, не совершая действий и не становясь их причиной. Что это за момент такой?
Действие – это наше, ну, то есть то, что мы зарабатываем. Совершаем действия. Действия – это, которые приводят потом к каким-то плодам, ну, то есть карме определенной. И если мы действуем на уровне карма-йоги, то есть мы связываем свою карму с Богом, вот, действуем на другом уровне. Внешне это выглядит, может быть, так же. Вот. Но когда мы действуем уже на другом, в другом сознании, то это уже не является как такой деятельностью, поскольку оно не приносит плодов кармических. Вот. И естественно, как следствие, мы не будем и причиной тех действий, которые могут впоследствии к нам, ну, возгорать в нашем сердце. Вот, да, нам что-то, какое-то желание раз и проявилось в нашем сердце, и мы очень сильно чего-то захотели.
Винупани Прабху, а можем ли мы совершать действия помимо того, что уже было когда-то? Наше сегодняшнее действие это результат тех действий, которые были когда-то, да?
Да,
можем,
да.
Ли вообще, можем ли мы вообще изменить эти действия?
Конечно, то есть и для этого существует вот это понятие карма-йога, деятельность сознания Кришны. Когда мы просто меняем свое сознание в действиях, которые мы, ну, производим, вот, с другим сознанием делаем, то уже последствия уже будут совершенно другими.
Вот, это тот как раз ключевой момент, что именно сознание, то есть действие практически невозможно изменить, да, в этом мире. Но если меняется сознание, внутреннее наше отношение вот ко всему, да, и вообще, ну, как вот мы говорим, очищается сердце, чистое сердце становится соответственно. Только вот это можно изменить у нас.
Да, нужно изменить сознание. То есть внешне изменить, может что-то поменяться, может что-то... Лишь у кого-то поменяется одно, у кого-то что-то внешне поменяется другое. Это уже не столь важно.
У кого-то ничего не поменяется, да, но отношение человека к этому.
Вот. То есть это в действительности внешние вещи, они не являются показательными. Самое главное, должно измениться само сознание. В каком сознании эта деятельность происходит. Поэтому если эта деятельность происходит на уровне сознания Бога, если мы действуем для Бога, во имя Бога, вот. И как это делать, уже это, ну, такой тонкий вопрос, научный вопрос, уже в практике он должен проявляться, то тогда вот такая деятельность, она не приносит тому, что мы, не приводит к тому, что мы потом, ну, как, получаем какие-то кармические реакции. Они, может быть, даже хорошие кармические реакции. Но хорошая кармическая реакция – это достаточно относительная вещь, потому что человек, когда к нему что-то хорошее по карме приходит, он может возгордиться и сделать плохое. Вот, поэтому в материальном мире это все относительно, и трансценденталист, он понимает, что от хорошего до плохого очень тонкая грань. Вот, поэтому со временем человек пытается понять, что как же перестать действовать. Но в действительности, в конечном итоге, самая правильная мысль – это действовать в другом сознании, более возвышенном сознании.
Ну что ж, Винупани Дас, давайте сделаем небольшое заключение по этой главе, потому что у нас осталось 3 минутки.
В целом, можно сказать, что человек живое, – это живое существо, которое по своей природе деятельно, и оно не может бездействовать. Но деятельность, любая деятельность человека приводит к разочарованию. Вот. Поэтому человек начинает понимать, как ему делать, или он хочет понять, от чего ему отказаться, что ему больше делать. Но в действительности человек должен просто в конечном итоге прийти к тому, что он должен изменять свой внутренний мир. Внутренний мир оказывает на него... Измененный внутренний мир побуждает человека уже действовать на другом уровне. Вот. И человек может даже стать более успешным. Вот. Но это не то, это опять же внешний фактор. Самое главное, что человек просто внутренне станет более полноценной личностью, более счастливой, поскольку для него откроется очень много параллелей, которые раньше они были для него как бы тупиковыми. Он не понимал, почему вот он вроде бы действует там-то правильно, это делает правильно, но в конечном итоге он не получает желаемого. Вот, поэтому здесь, когда Арджуна столкнулся с вопросом, как правильно понять Кришна ему говорил о том, что он не должен действовать, а потом его призывают к деятельности, и у него возник вот этот вопрос, небольшое такое тупиковое состояние. Вот. И поэтому Кришна здесь уже в этой главе объяснил, что нужно действовать просто в другом сознании, а сознание нужно менять правильным образом. И как это будет, как нужно будет это делать, это будет уже в последующих главах объясняться. Мы последовательно будем об этом говорить. Поэтому оставайтесь с нами на линии, вот, в разборе трансцендентных полетов, и каждый получит неизменно благо, шаг за шагом получая какие-то новые трансцендентные сигналы звуковые, что нужно в себе менять, как нужно действовать, вот, что нужно есть, с кем общаться, от чего отказаться, от чего больше принять в своей жизни. Да, в действительности, в конечном итоге мы приходим к тому, что мы вынуждены будем от чего-то отказаться. Но эта вынужденность происходит не потому, что мы боимся что-то потерять. Мы Эта вынужденность приходит, потому что мы понимаем, что если мы это не бросим, плохое, то мы не сможем взять хорошее. Знаете, у нас когда в руках лежит что-то, нам нужно, а мы видим что-то более ценное, нужно это более неценное положить, а более ценное взять. Вот. Иногда нам нужно освободить руки. Вот. Также и в деятельности. Мы просто естественным образом сами будем понимать, от чего нам нужно отказаться, от чего нам нужно больше принять. Это будет естественное наше желание, никем не навязанное, никем не промытые мозги, никем не зазомбированные. Все это происходит естественно с нашим естественным желанием.
Ну что ж, Винопани Дас, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня с нами был Винопани Дас Вайшнав, практикующий бхакти-йогу более 20 лет. Спасибо, что были с нами. Будьте здоровы и телом, и душой. Всем пока. Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.